И в нашей студии уже находится глава Института мировой политики Виктор Шлинчак. Добрый вечер.
Добрый вечер, коллеги.
Вот сегодня стартовал саммит в Варшаве, и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, собственно, озвучил то, что ждали в Украине, так, о том, что двери для всех стран европейских, которые хотят вступить в НАТО, остаются открытыми. Это так?
Мне тяжело прогнозировать, что в голове чиновников НАТО или Евросоюза, потому что иногда они дают абсолютно противоречивые заявления, и, к сожалению, Украине нужно определяться со своей, в первую очередь, внешнестратегическим направлением, а не пытаться ориентироваться на те или иные заявления. Мне кажется, что, конечно, в данной ситуации это заявление имеет очень серьезный политический вес, но, с другой стороны, мы уже слышали настолько много заявлений от разного рода европейских чиновников или чиновников Альянса, и много обещаний было, но, к сожалению, не всегда эти обещания были выполнены.
Вот что сегодня еще бросилось в глаза, в частности, в речах Столтенберга, это на то, что он определенным образом различил Грузию и Украину, так? В чем отличие подхода сейчас Североатлантического альянса по отношению к Грузии и по отношению к Украине? Грузия нас опережает, так, в пути к НАТО.
Я не склонен так считать, что какая-то из сторон опережает, какая-то отстает. На самом деле ни Грузия, ни Украина не получила планы членства в НАТО, которые должны были получать еще во времена президентства Ющенко или во времена президентства Саакашвили. И тогда, если вы помните, Франция и Германия заблокировали напрочь этот процесс. И на самом деле, если бы тогда именно вот эти две страны, которые сейчас де-факто являются теми, кто разруливает конфликт или помогает разрулить конфликт на Донбассе, если бы они повели в то время себя по-другому, я думаю, что, возможно, можно было бы исключить вот ту ситуацию в Донбассе, которую мы имеем сейчас. Но вместе с тем, я думаю, что Грузия сейчас, как минимум, отличается от Украины хотя бы тем, что она де-факто не воюет с Россией. Мы находимся немножко в других геополитических реалиях, и де-факто Украина сейчас и последние два года она является таким форпостом для того, чтобы Путин не двинул в сторону той же Польши или той же Прибалтики. Вы вспомните, кстати, заявление того же Столтенберга, господи, тяжело в пятницу выговаривать уже эти имена, о том, что иногда НАТО не может гарантировать безопасность даже своим членам. И речь шла в первую очередь о прибалтийских государствах или государствах Балтии. И сегодня как раз были заявления в том числе о том, что в этих странах будут усилены контингенты. Это означает, что НАТО всерьез воспринимает российскую угрозу на этом направлении.
И готова всерьез ее отбивать или пока только декларативно?
Ну, политика вообще не терпит, знаете, каких-то сослагательных наклонений. Давайте будем надеяться на то, что у Путина хватит мозгов не открыть еще один фронт и не стать вообще таким нью-Гитлером, наверное, в Европе.
Ну вот если цитировать «Украинскую правду», то согласно словам Столтенберга, Грузия подала заявку на членство, а Украина пошла другим путем. Украина реализует реформы, сосредотачивается на реформах и в связи с этим воздерживается от подачи заявки. То есть Грузия вознамерилась уже в скором времени все-таки вступить в НАТО?
Насколько я знаю ситуацию по Грузии, там есть такая политическая позиция у руководства этой страны, и, в принципе, она поддерживается руководством Альянса о том, чтобы Грузия получила особый статус, особое партнерство с НАТО. Но сегодня никто не говорит о том, что НАТО готова открыть двери ни для Грузии, ни для Украины. Поэтому возможно, что вот этот особый статус Грузия может получить. Что касается Украины, то здесь вопрос, наверное, мы действительно идем другим путем, потому что в первую очередь нам нужно реформировать наши вооруженные силы. Они за этих два года они претерпели очень большие изменения. На самом деле, благодаря в том числе волонтерским таким усилиям, я думаю, что ни в одной стране мира реформы вооруженных сил не происходили так быстро и при помощи населения, де-факто простого населения, а не спускались сверху. Поэтому здесь вопрос в первую очередь о минимальном наборе и соответствии наших вооруженных сил тем параметрам, которые несут натовские войска. И если мы дойдем до таких параметров своими силами, ну, может быть, не своими силами, при помощи наших партнеров, если мы дойдем до этого, то тогда нам ничего не будет мешать. И зачем подавать тогда заявки, если все будут видеть, что мы, в принципе, готовы к таким действием.
На днях вот просто по этому поводу бывший президент Польши Александр Квасневский делал заявление о том, что Украине, ну, не стоит мечтать о членстве в НАТО сейчас, по крайней мере. И также не стоит там мечтать сейчас стать полноправным членом ЕС. В том числе такие заявления звучат.
Не, ну понятно, что сейчас мы, ну, если мы будем говорить о каких-то реалистических сценариях там на ближайшую перспективу, то действительно Украине не светит ни членство в НАТО, ни членство в ЕС. Давайте будем говорить об этом откровенно. Просто многие политики, мне кажется, что иногда на волне популизма пытаются нам рассказать о нашем светлом будущем, при этом прячут голову в песок от тех проблем, которые существуют и которые мы должны сделать, ну, свое домашнее задание и де-факто решить. Я думаю, что очень много за последние два года сделано, но то, сколько предстоит, допустим, в том числе по реформированию Министерства обороны, самого простого.
А до 2020 года, возможно это достичь там стандартов НАТО основных?
Я не являюсь узконаправленным специалистом в реформе вооруженных сил, но, насколько мне известно, были подписаны такие предварительные планы на 10 ближайших лет. Поэтому я не думаю, что до 2020 года мы можем претендовать на членство в НАТО и на то, чтобы подавать заявку.
Виктор Шлинчак, Институт мировой политики, в программе «Киев в Донбасс», а у нас есть телефонный звонок.
Да, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это я, Николай, да?
Вы, по всей видимости,
спросить,
Николай.
Вот, вы говорите о том, что Англия и Франция все время не сделали тот ход, и вот сейчас они все в Донбассе.
Германия,
а может быть, именно те, кто сейчас заинтересованы в Донбассе, в то время с Англией и Францией, так сказать, обработали их таким образом, что сейчас, тогда они этого не сделали. А сейчас надо стоять перед выбором. Если Украину принимать, значит, немедленно вступать в войну. Вот, пожалуйста, пожалуйста, спасибо.
Спасибо вам большое за звонок. Вот, собственно,
прозвучало. Я говорил о Германии и Франции, на самом деле, а не об Англии. Это первый момент. Второй момент, что Украина де-факто уже в войне. И куда ей уже вступать, я не совсем понимаю.
Но здесь речь шла о том, что НАТО придется вступать в войну.
НАТО в любом случае, поскольку даже сегодня звучали заявления о том, что готова готовить кадры для вооруженных сил Украины, даже такими заявлениями и такими намерениями, де-факто можно расценивать, что это тоже помощь в борьбе с агрессором. Поэтому понятно, что никто завтра не даст нам летального вооружения, и мы не можем его добиться ни от Америки, ни от Европейского Союза, но тем не менее у нас есть, по крайней мере, сейчас только лишь моральная такая поддержка.
Но основные вопросы, которые касаются Украины, будут, по всей видимости, завтра рассматриваться на саммите. Вот сегодня была подписана декларация о кооперации между НАТО и Европейским Союзом. Если я не ошибаюсь, это впервые такого рода декларация подписана. Скажите, пожалуйста, какие будут основные последствия этого документа?
Скажу так, что последних, лет 5, вот действительно было такое несоответствие и, возможно, даже не кооперация между руководством даже НАТО и Европейского Союза. То есть, де-факто, это обе такие политические достаточно серьезные организации. С другой стороны, НАТО... не вырабатывала достаточных стратегий по безопасности, да, хотя руководство Европейского Союза все время, последние два года, говорит о том, что нужно говорить о безопасности. То есть вот этой кооперации не существовало, и руководство Европейского Союза действовало на политическом уровне, НАТО на военном, условно говоря, уровне. И они почему-то не пересекались даже в тех вопросах, на которых они могли пересекаться. Поэтому все говорили о том, что такое сотрудничество не происходит.
Виктор Шлинчак, руководитель Института мировой политики, о первом дне саммита НАТО в Варшаве. Мы говорим в программе «Киев-Донбасс». Это Громадское радио. Напомню, что вы можете подключиться к нашему разговору и задавать свои вопросы. Вам для этого нужно набрать телефоны 044-338-82-20, 094-910-12-20 и 099-388-50-45. А у нас...
Грибаускайте сказала, что основное решение, самое важное решение после окончания холодной войны, это батальоны НАТО, которые будут размещены в странах Балтии и Польши. И речь идет о достаточно массивных контингентах, правда?
Это можно по-разному оценивать. На самом деле, если прочитать данные нашей разведки и о том, как сейчас готовится Россия возле границ с Украиной и какие контингенты она перебрасывает возле границы Украины, то, наверное, это такой симметричный ход в любом случае на... вот такие любые действия российской армии. Действительно, сейчас возле границ Украины сосредотачивается очень много военной силы. И на это, понятное дело, что нужно как-то реагировать.
У нас есть еще один звоночек, есть дозвонившийся у нас.
У нас есть на связи директор Центра международной безопасности и евроатлантической интеграции Ужгородского национального университета Игорь Тодоров. Добрый вечер.
Доброго вечера.
Вот мы сейчас обсуждаем результаты, новости, события первого дня саммита НАТО. Вы сейчас находитесь в Германии, может быть, знакомы с определенными разговорами, которые сейчас обсуждаются в этой стране. Какие у вас впечатления от первого дня саммита?
По-перше, я не можу сказати, що я так в контексті саме німецькому, але певна інформація все ж таки до мене доходить. Звісно, що стосовно вже такого підсумкового щодо першого дня якихось такої інформації немає, але ось що було напередодні, то в німецькій пресі лунали вже традиційна тема щодо Брекситу, якраз з посиланням на президента Обаму, що Велика Британія є дуже важливим і надійним партнером для НАТО, і Брексит ніяким чином не вплине на те, що відбувається з Британією саме в безпековому вимірі. Ось також з'явилася така доволі цікава інформація стосовно того, що канцлер Німеччини оголосила збільшення військових витрат до 37 якщо не помиляюся, мільярдів євро. От, але все одно це не доходить до тих 2%, які бажані в НАТО з загального ВВП на зброю, на витрати на оборону. Тобто збільшення є, безумовно, в порівнянні з поточним роком, але ж це все одно недостатньо. Ну і ще один момент, на який я хотів би звернути увагу, що наші, так би мовити, ну, я не хочу казати друзі, але партнери по цьому, по кризі, по війні із іншого боку, тобто ці друзі за поребриком, працюють і тут. Не лише тут, зрозуміло, у світі багато чого. Так от з'явився відкритий лист від ветеранів американських спецслужб саме до канцлера Німеччини Меркель з закликом, щоб вона посприяла тому, щоб на саміті ніяких рішень, які б образили Росію, не прийняли. Вони пишуть, що вони звертаються до Обами, але в Білому домі їх не бачать і не чують. А ось сподівання, що Меркель таки щось таке зможе зробити. Посилаються, зокрема, на висловлення німецького міністра Штайнмаєра напередодні саміту під час маневрів натівських у Східній Європі, у Польщі, зокрема, в Україні, що не варто бряцати зброєю. Хоча, за великим рахунком, от така заява міністра закордонних справ країни НАТО викликає абсолютне здивування, бо рішення про ці маневри були прийняті консенсусом, бо і іншого шляху в НАТО не буває. І вже після прийняття рішення от такі заяви. Зрозуміло, що це певний момент внутрішньополітичної боротьби, і на мій погляд, ось, ну, принаймні, те, з чим я ознайомився, свідчить, що все ж таки позиція Меркель є дійсно поміркованою, але поміркованою з розумінням таки загрози, яка йде від Російської Федерації. Вона адекватно, я сподіваюся, все ж таки буде реагувати. А зрозуміло, що від позиції Німеччини буде залежати і загальні рішення саміту.
Дякуємо дуже, пане Ігорю. У нас був на зв'язку Ігор Тодуров, директор Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції Ужгородського національного університету. Він був скайп-зв'язком з Німеччини.
А у нас в студії знаходиться Віктор Шлінчак, руководитель Института мировой политики. Ми говоримо о первом дні саміта НАТО, который пройшов уже в Варшаві, закінчується, но у нас знову є дзвінок. Мені вже показують, що нету. Це третій все ще уже слетівший дзвінок. Віктор, скажіть, чого ви ждете, яких ключових рішень, можливо, по які коснулись би України?
Ну, сьогодні буде засідати комісія Україна-НАТО, тому я думаю, що в цьому випадку потрібно чекати все-таки конкретних заявлень, можливо, они будут касаться и полицейской миссии, и они, возможно, будут касаться помощи в реформировании вооруженных сил, о чем мы говорили. Возможно, здесь будут и политические какие-то еще заявления, поскольку президент Порошенко будет иметь непосредственно еще личные встречи, и об этом уже анонсировали личные встречи.
С кем, кстати, будут личные встречи?
С президентом Польши, насколько я знаю. Возможно, будет еще встреча из... Я думаю, что в формате Меркель и Оланда не исключено, что будет встреча, поэтому от этих встреч будет зависеть очень много.
Давайте еще попробуем принять еще один звоночек. Алло, здравствуйте, слышите ли вы нас?
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Это еще раз Николай, я ставил вам вопрос, вы мягко от него ушли, как не специалист в высокой сфере, повторяю. Теперь отвечаю на свой вопрос сам. Значит, ситуация такова, что нужно выйти в Украину, вступление в НАТО, не вводить НАТО в войну, а выводить Украину таким образом. И вот это кардинальная постановка вопроса. Потому что дальше просто некуда. Дальше все. Спасибо.
Спасибо большое. У нас, говорят, еще пытались нам многие дозвониться. Ну, в общем, хотите прокомментировать мнение нашего слушателя Николая?
Я не хочу переубеждать Николая в том, во что он верит. И на самом деле, если бы были такие простые решения, то, очевидно, вообще в мире никогда не было бы ни войн, никаких других конфликтов.
Ну и, наверное, завершая наш разговор, мы спросим относительно России, какое место занимает во всей этой истории Россия, потому что вот 13 июля уже будет встреча Россия-НАТО, на которой будут, очевидно, обсуждаться и результаты саммита. Ну вот как будет себя чувствовать Российская Федерация после тех решений, которые принимались сегодня и завтра будут приниматься в Варшаве?
Насколько я проинформирован, что сегодня состоялся разговор между Владимиром Путиным и Меркель и Оландом, телефонный разговор, и Путин требовал от президента в Франции и Германии давить на Порошенко, потому что якобы Порошенко не выполняет взятых на себя обязательств по Минскому договоренности.
Традиционная же риторика.
Вот. И поэтому я думаю, что это было сделано специально накануне саммита для того, чтобы упредить какие-то вещи, и более того, пресс-служба Кремля уже рассказала, что якобы президенты согласились как раз давить на Украину и таким образом выбивают козыри, с которыми украинская делегация приехала на саммит. Что касается сотрудничества России с НАТО, то на самом деле вот 2 года, если мы говорим о перспективе там 2 года назад, да, в 2014 году, или когда еще Янукович был президентом Украины, то сотрудничество Украина-НАТО, вернее, Россия-НАТО было на гораздо большем уровне, чем сотрудничество Украины на НАТО. И в разы были больше программы по сотрудничеству, в разы были больше учений, в разы были больше обмен там, помощями и так дальше. Поэтому, с одной стороны, Россия всегда рассказывала, что это такой вражеский альянс, а с другой стороны, она пользовалась его плодами.
Что всегда, кстати, активно удивляло уже после жителей России, когда конечно предоставляли эти факты. И говорили, вот посмотрите учения, вот посмотрите программу сотрудничества и так далее.
Да, и очень тяжело было вообще переубеждать вот российское население, потому что об этом не принято было рассказывать, но при этом нужно было отыцать в Украину, что Украина чуть ли не является сателлитом НАТО.
Да, потому что население России вследствие специфики телевизора живет в какой-то своей реальности. Спасибо большое. У нас был в гостях глава Института мировой политики Виктор Шлинчак. Мы говорили о результатах первого дня саммита НАТО в Варшаве.